слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Молчанова-Высоцкая. Здравствуйте! Сегодня четверг, 25 августа, и вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. В Владивостоке сегодня стартует всероссийский рейд автомобилистов под эгидой Народного фронта. Правозащитница Ирина Теплинская, отстаивающая право наркозависимых на заместительную терапию, подозревается в контрабанде наркотиков. И вернемся к центральной теме нашей программы – уличным акциям радикальных националистов. Московская полиция готовится к выступлениям националистически настроенной молодежи в связи с убийством студента Ивана Агафонова. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, опасаетесь ли вы повторения событий на Манежной площади. И первая тема этого часа. Всероссийский рейд автомобилистов под эгидой Народного фронта стартует сегодня во Владивостоке. Участники автопробега преодолеют расстояние в 11 тысяч километров до Калининграда за 25 дней. В пути они будут изучать реальное состояние дорог и придорожной инфраструктуры страны. Эксперты напоминают о том, что в последние 10 лет дорожная отрасль приобрела репутацию одной из наиболее коррумпированных и отмечают, что партия власти не в первый раз пытается набрать очки на возникшей по ее же вине общественной значимой проблеме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Проблема качества российских дорог – одна из острейших. Например, блогер Алексей Навальный не так давно запустил сайт под названием «Росяма». Предполагается, что автомобилисты будут присылать фотографии ям на дорогах страны, а юристы «Росямы» – писать в госавтоинспекцию жалобы. По словам Навального, если глубина ямы больше 5 сантиметров, то ее должны заделать, а чиновника, который отвечает за эту дорогу, наказать. Один из главных организаторов рейда «Владивосток-Калининград», лидер интернет-сообщества «Убитые дороги Пскова» Александр Васильев, рассказал «Радио Свобода» о целях акции.
Это не просто автопробег, это скорее встреча с активистами, с автомобилистами. Мы хотим поменять ситуацию на дорогах к лучшему, сделать движение безопасным. К нам обращаются ребята с разных регионов. Мы как-то думали, как нас всех объединить. Родилась мысль, что мы проедем автопробегом, тем более, что он проходит через многие города. Поговорим о проблемах и дальше уже эти проблемы принесем до руководства страны.
А вы как-то взаимодействуете с другими группами? Ну, например, существует сайт Навального «Росяма».
Ну, на самом деле, проект «Росяма», он не нов. Мы занимались вот этими ямками 3 года назад. Ни к чему не привело. ГАИ писал отписки, прокуратура то же самое. Тут надо требовать непосредственно решения проблем. Не охотиться за ямами, а уходить от ямочного ремонта, чтобы делали дороги подобающим образом, чтобы гарантийные сроки выдерживались. То есть это совсем другой подход.
Автопробег «Владивосток-Калининград», по сути, станет составной частью агитационной кампании партии «Единая Россия». Ведь еще в мае этого года интернет-сообщество «Убитые дороги Пскова» примкнуло к Народному фронту, а его лидер был удостоен похвалы лично Владимира Путина и стал одним из победителей на так называемых праймерис партии власти в Псковской области. Александр Васильев объясняет.
Мы, когда вступали, у нас не было единогласного решения. Но мы решили, что так как у нас активная позиция, и мы все-таки стремимся что-то изменять, и в том числе, если у нас появляется такая возможность, появляются новые инструменты, то, ну, почему бы и нет? Никакие, грубо говоря, другие силы, они нам не помогали. А Народный фронт, вот он нам как раз дает инструменты, которые сокращают путь непосредственно к руководству страны, чтобы можно было как-то взаимодействовать, наши предложения подтягивать.
В предвыборный год «Единая Россия» усиленно пиарит и партийный проект «Новые дороги городов России». Он реализуется в 68 регионах страны. Только в Москве на ремонт дорог в рамках проекта из федерального бюджета выделено 666 миллионов рублей и 34 миллиона из городского бюджета. И федеральные, и региональные власти очень любят строить и ремонтировать дороги. По своей откатоемкости этот процесс мало с чем можно сравнить, говорит бывший вице-губернатор Костромской области Владимир Андрейченко.
От 10% и до 30%, и до 40%. Все зависит от наглости тех, кто ворует. Схемы, причем, используются различные. И идет, безусловно, экономия на материалах, то есть не исполняется технология производства ремонтных или либо строительных работ. Используется труд так называемых гастарбайтеров, которым платят буквально копейки, экономят, соответственно, на налогах и так далее. механизмов очень много. Есть, безусловно, такое направление, как использование своих субподрядных организаций. В частности, вот у нас по Костроме по итогам 2010 года, когда контрольно-счетное управление города Костромы проверяло муниципальное предприятие, городское дорожно-строительное управление. И выяснился такой интересный факт, что наши ГДСУ, имея мощности по производству бордюров, которые используются очень активно в последнее время, собственно, производство не использовалось, а закупался бордюр на стороне за пределами области. Любой рачительный хозяин будет использовать прежде всего свои мощности.
Лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в искреннюю озабоченность партии власти проблемами автодорожной отрасли не верит.
Все, что делалось в предшествующие периоды, в основном делалось в интересах либо крупного капитала, скажем, нефтяных компаний, и постоянно повышались цены на бензин все это время, независимо от мировой конъюнктуры. Что касается состояния дорог, то, в общем, если что-то делалось, то отнюдь не по линии партии местными силами. Денег выделялось явно недостаточно, очень много их разворовывалось. Совершенно очевидно, что сейчас любые, так сказать, мероприятия «Единой России», так называемого «Народного фронта», носят популистский предвыборный характер. И если реально спросить отчет, поскольку нынешняя партия власти, так сказать, находится в этом состоянии уже около десятка лет, то выяснится, что гораздо больше остается проблем нерешенных. И возникает вопрос, что мешало вам их решать раньше. Поэтому для меня совершенно очевидно, что сейчас все эти мероприятия носят сугубо предвыборный характер, и задача убедить избирателя в том, чтобы снова проголосовать за партию «Единая Россия». И никаких других позитивных целей за этим нет.
Членом Общероссийского народного фронта, кроме лидера сообщества «Убитые дороги Пскова» Александра Васильева, стал и руководитель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9:45. Я расскажу коротко об основных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, задержанного по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. В Чуйском районе Республики Алтай, где в среду упали обломки космического корабля «Прогресс», отменен режим чрезвычайной ситуации. Поиски обломков продолжаются. В Ингушетии, в некоторых районах Назрани и в столице Орджоникидзевская ведутся поиски боевиков. Введен режим контртеррористической операции. Президент Франции Николя Саркози заявил, что его поддержка проводимой НАТО боевой операции в Ливии останется неизменной до тех пор, пока не падет режим Муаммара Каддафи. В Ливии в среду похищены 4 итальянских журналистов, освещавших ход боевых действий в этой стране, сообщило Министерство иностранных дел Италии. В Нью-Йорке на процессе по делу российского бизнесмена Виктора Бута судья постановила, что показания, данные им сразу после ареста в Таиланде в 2008 году, не могут быть использованы в ходе нынешнего судебного разбирательства в США. В результате израильских авиаударов по объектам в секторе Газа убиты по меньшей мере 6 палестинцев, более 20 человек получили ранения. Один из основателей компании Apple, Стив Джобс, покинул пост генерального директора. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Я расскажу об официальных курсах валют на сегодня. Доллар 28 рублей 90 копеек, евро 41 рубль 66 копеек. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые ее темы. Тайная рана августа 1968 года. О книге «Оккупация. Российский взгляд». Воспоминания о режиссере Рауле Руисе. Прогулка по Любляне с переводчиком Младеном Ухликом. Программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком слушайте сегодня в 2 часа по Москве. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В наших программах мы рассказываем вам не только о важных общественно-политических событиях, но и наиболее интересных событиях в мире культуры. Великий князь Константин Николаевич и великие князья Константиновичи. Так называется книга Кирилла Орлова и Любови Завьяловой, вышедшая в петербургском издательстве «Вита Нова». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Поэт и драматург, великий князь Константин Константинович, королева Греции Ольга Константиновна, князья Иоанн, Константин и Игорь Константинович, канонизированные Русской Православной Церковью, великий князь Николай Константинович, известный своим скандальным поведением, все это потомки выдающегося государственного и политического деятеля, великого князя Константина Николаевича, чье жизнеописание решило выпустить издательство «Вита Нова». Говорит арт-директор издательства Наталья Дельгяда.
Биография Константиновича и Константина Николаевича совершенно закономерно появилась в этой серии как продолжение биографии Романовых русских царей. Как правило, в этой серии выходят книги, либо первое издание вообще в России западных трудов, которые до этого не издавались или не переводились, или специально созданные для этой серии книги.
Из рода Константиновича широко известен только поэт К.Р. Книга же дает представление обо всей этой яркой семье, говорит один из ее авторов, сотрудник Эрмитажа, историк Кирилл Орлов.
Там представлены очень многие интересные персонажи. Помимо, собственно, великого князя Константина Николаевича, это его дети, внуки и правнуки, среди которых и королева Греции Ольга Константиновна, и великий князь Николай Константинович, единственный из Романовых, вычеркнутый собственной семьей из истории.
С древа сброшенный,
да.
В общем. За что?
За неподобающее поведение. Это была полуромантическая, полукриминальная история. Американская авантюристка Фанни Лев появилась в его жизни. Денег у князя на эту куртизанку не хватало. Он украл драгоценные оклады с икон своей матери, ну, за что был отправлен в ссылку.
Отвлекаясь от печального, что это вообще за ветвь? Чем она интересна?
У Николая I было 4 сына. Александр, Константин, Николай и Михаил. Это вторая после царствующей ветки. Не все ее члены носили титул великого князя. После указа Александра III правнуки императоров уже стали именоваться князьями императорской крови, а не великими князьями, что вело за собой значительное сокращение содержания. Но никоим образом не отменяло тех требований, которые предъявлялись к великим князьям. И именно по Константиновичам этот указ ударил в первую очередь.
А какие требования были?
Самое основное требование, от которого они страдали, это требование равнородного брака. Нужно было найти непременно принцессу, желательно склонную к переходу в православие.
То есть никакой личной жизни и денег в утешение тоже?
Практически да. Когда мы с Любовью Владимировной писали эту книгу, мы очень удивлялись, что в одной семье могли родиться ну такие непохожие люди. Взять хотя бы двух родных сестер, Ольга Константиновна и Вера Константиновна, одна из которых стала королевой Греции, а вторая принцесса Вюртемберга. Если про Ольгу Константиновну все писали исключительно в восторженных тонах, то про Веру Константиновну было очень тяжело найти какую-либо информацию. Она была человек очень скрытный, с очень напряженными религиозными переживаниями, единственная из Романовых, которая перешла в лютеранство уже в сознательном возрасте. Обычно наши великие княжны, выходя замуж, этого не делали. Безусловно, у всех на слуху Константин Константинович, поэт К.Р.
Ну, поэт слабенький, на мой взгляд.
Ну, можно сказать, что он поэт на хорошую четверку. Люди находили возможным писать романсы на его стихи.
Это понятно.
Но он и сам по себе производит очень симпатичное впечатление. Несмотря на всю его неоднозначную, опять же, личную жизнь, он в своем дневнике признавался, равно как и своему духовнику, в том, что, как это принято было тогда говорить, его не интересуют женщины. Тем не менее, их брак с Елизаветой Маврикиевной считался почти идеальным. У них было много детей, 3 из них причислены к лику святых.
Ну, мучеников.
Да. Иоанн, Игорь и Константин Константинович. Иоанн Константинович — это был мой любимый персонаж, несколько, можно сказать, инфантильный. Его письмо к отцу. Дело происходит во время Первой мировой войны. Мальчику уже за 20. Папенька, я узнал, что Ольга Константиновна, это его тетка, собирается подарить мне на Рождество блюдечко. Скажи ей, пусть она этого не делает, а деньги отдаст на войну.
Похоже на блаженного.
Да, да. И это вообще отличительная черта, можно сказать, очень многих в этом семействе.
Как он закончил свои дни?
Среди мучеников группы этих великих князей в Алапаевске были сброшены в шахту и забросаны гранатами.
О книге «Великий князь Константин Николаевич и великие князья Константиновичи» корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская разговаривала с одним из ее авторов, историком Кириллом Орловым. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Meilleure répartition des richesses aussi.
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о научном вызове гадалкам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предвыборная кампания, скорее всего, окажется для президента Обамы гораздо более напряженной, чем казалось совсем недавно. Так социологи трактуют довольно неожиданные результаты последних опросов общественного мнения. Во вторник, согласно выводам Института Галлопа, рейтинг президента упал до 38%, самый низкий уровень его президента. Негативный рейтинг поднялся до 54%, тоже рекорд. Но, по сути, сенсационным стало практически полное исчезновение разрыва между президентом и четырьмя республиканскими претендентами на номинацию в президенты. Выяснилось, что зарегистрированные избиратели, то есть те, кто, как правило, голосует, в данный момент перевесом в 2% предпочитают республиканца Митта Ромни. Рейтинг губернатора Техаса Рика Перри, который только что вырвался в лидеры среди соискателей номинации от республиканской партии, равен президентскому. Еще двое из республиканских кандидатов имеют почти равные шансы на победу в выборах в противостоянии с Бараком Обамой. Прежде президент сохранял отрыв от всех конкурентов благодаря высокой оценке американцами его личных качеств. Но чем хуже состояние экономики, тем слабее становится личное обаяние президента, по крайней мере, в глазах американцев. Оппоненты пытаются заблокировать новый, самый жесткий в стране иммиграционный закон, одобренный законодателями Алабамы, который должен вступить в силу 1 сентября. Согласно закону, полицейские имеют право остановить любого прохожего, не только совершившего некое правонарушение, и потребовать предъявить доказательства иммиграционного статуса. Люди без удостоверения личности или нелегалы подлежат задержанию. К разряду преступлений относятся транспортировка и предоставление жилья незаконным мигрантам. В среду адвокаты Министерства юстиции призвали федерального судью отложить вступление в силу этого закона до выяснения его конституционности в суде. Как и в случаях с другими штатами, пытающимися ограничить нелегальную иммиграцию на их территории, Министерство юстиции исходит из того, что вопросы иммиграции принадлежат исключительно ведению федеральной власти. Штаты возражают, говоря, что они предпринимают свои меры только из-за неспособности Вашингтона обеспечить выполнение уже существующих законов. Подобный иск против Аризоны был частично удовлетворен судом. $1 миллион получит любая гадалка или предсказатель, если они сумеют экспериментально доказать свои сверхъестественные способности. С таким, на первый взгляд, заманчивым предложением выступил фонд Джеймса Рэнди. Это, впрочем, не первая попытка замахнуться на индустрию гадания, рассказывает Владимир Морозов.
Джеймсу Рэнди за 80. Его фонд изучает то, что называют сверхъестественными явлениями. Раньше Рэнди был фокусником или магом, как в начале 20 века знаменитый Гарри Гудини. Образовательный фонд активно критикует людей, которые утверждают, что якобы способны читать нашу душу как раскрытую книгу. Это рассказал мне директор фонда Ди Джей Гротти.
In the decade, the James Randi Educational Foundation have been looking into these sorts of claims.
За многие годы исследований мы не обнаружили ничего сверхъестественного, но готовы признать его существование, если кто-то сможет доказать нам, что владеет сверхъестественными способностями. Он и получит $1 миллион.
$1 million.
Мистер Гротти, за год по статистике один из семи американцев посещает гадалку. Это суеверие или что? Многие люди ходят к гадателям шутки ради. Они не верят предсказаниям. В наше время перешла старая ярмарочная забава. Сходить к цыганке, чтобы погадала вам по руке или разглядела будущее сквозь магический кристалл. Гадалок полно и в Америке, и в Восточной Европе, и в России. А что думают сами гадалки, и станут ли они бороться за предложенный миллион? Джеймс Рэнди делал такие предложения и раньше, но денег никогда не платил. Мы, гадалки и целители, и мое международное общество по изучению сверхъестественных явлений пытались вызвать его на открытый спор, но он уклонился. Джеймс Рэнди любит поднять шум, вызвать сенсацию. Это говорит Линда Маккензи, которая не только верит в сверхъестественное, но с его помощью лечит людей. По крайней мере, так утверждает ее сайт. Но, как бы кто ни относился к гадалкам, местные власти принимают их всерьез. Так в городах Уоррен, штат Мичиган, Анаполис, штат Мэриленд и некоторых других у прорицателей берут отпечатки пальцев и $150 в год за право заниматься бизнесом. Далеко не все гадалки жалуются на эту плату и полицейскую проверку. Джулия Кокс из Мичигана одобряет регулирование. «Я закончила колледж, — говорит она. — Я изучала философию и религию, давно занимаюсь своим делом, у меня солидная репутация. Проверка поможет отличить среди моих коллег настоящих специалистов от жуликов, которые только дурачат и обирают людей».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей», ее ведущий Виктор Резунков. Как и в каком направлении решается сегодня судьба Петербурга? Как это может повлиять на судьбу России? Эти вопросы обсуждают экс-губернатор Камчатской области Михаил Машковцев и директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Слушайте повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода» сегодня в 11 часов по Москве. Московскому времени. А следующие полчаса в нашей программе «Новости экономики», обзор свежих газет, а также мы вернемся к центральной теме нашей программы – уличным акциям радикальных националистов. Вы сможете позвонить к нам по телефону 8 800 222 12, чтобы ответить на вопрос, опасаетесь ли вы повторения событий на Манежной площади. Я напомню, что звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете прислать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или на пейджер Москве 660 1046. Работает также телефон, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. И вы можете присоединиться к дискуссии на эту тему на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Мы вернемся после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Чуйском районе Республики Алтай, где в среду упали обломки космического корабля «Прогресс», отменен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил Тартас, глава района Александр Борисов, сейчас действует режим повышенной опасности. Данных о пострадавших и гибели людей не поступало. В дагестанском городе Дербент минувшей ночью было совершено нападение на полицейский наряд. Как сообщили Интерфаксу в МВД Республики, полицейские пытались проверить документы у двух прохожих, остановленных ими на улице. В ответ неизвестно открыли огонь, после чего скрылись. В Нью-Йорке на процессе по делу российского бизнесмена Виктора Бута судья постановила, что показания, данные им сразу после ареста в Таиланде в 2008 году, не могут быть использованы в ходе нынешнего судебного разбирательства в США. По мнению судьи Шеры Шейнлин, тогдашние показания были даны Бутом под давлением. Президент Франции Николя Саркози заявил, что его поддержка проводимой НАТО боевой операции в Ливии останется неизменной до тех пор, пока не падет режим Муаммара Каддафи. Саркози сказал об этом на пресс-конференции. пресс-конференции в Париже после встречи с главой Национального переходного совета ливийских повстанцев Махмудом Джибрилем. В Ливии в среду были похищены четверо итальянских журналистов, освещавших ход боевых действий в этой стране. По словам представителей итальянской гильдии журналистов, сотрудники СМИ подверглись нападению сторонников Муаммара Каддафи в окрестностях Триполи. В результате израильских авиаударов по объектам в секторе Газа убито по меньшей мере 6 палестинцев, более 20 человек получили ранения. Об этом сообщают израильские военные. Около 12 миллионов человек в мире не имеют гражданства и вследствие этого лишены основных прав человека, предупреждает ООН. В Ингушетии в некоторых районах Назрани и в станице Орджоникидзевская введен режим контртеррористической операции.
Это были новости, а я добавлю несколько слов о погоде в главных российских городах. В Москве сегодня ясно, воздух днем прогреется до плюс 19, плюс 22. В Петербурге переменная облачность, температура днем плюс 18, плюс 20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Возвращаемся к нашей центральной теме — уличным акциям радикальных националистов. Московская полиция готовится к выступлениям националистически настроенной молодежи в связи с убийством студента Ивана Агафонова. Как сообщается, запланированы две акции памяти погибшего на сегодня и на воскресенье, 28 августа. Накануне Московский городской суд отменил решение об освобождении под залог чемпиона России по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, обвиняемого в убийстве. Как полагают эксперты, в освобождении Мирзаеву отказано как раз из-за вероятности новых массовых выступлений националистов, как это было после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова. Тогда беспорядки на Манежной площади начались из-за того, что милиция отпустила подозреваемых из-под стражи. А опасаетесь ли вы повторения событий на Манежной площади? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Телефон прямого эфира, по которому вы сможете ответить на этот вопрос, 8 800 222 12. Он бесплатный, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский полагает, что дело Мирзаева не вызовет массовых выступлений националистов. С ним побеседовала моя коллега Валерия Шабаева.
Сама виновность этого человека в убийстве, ну там, занесение тяжких повреждений, повлекших смерть, будет доказываться судом. Но даже если считать, что тут вопрос решен, то в любом случае из первоначальных сведений, из свидетельских показаний, о которых вначале шла речь, нигде не следует, что инцидент был как-то окрашен этнической враждой или неприязнью с той или с другой стороны. Это было просто совершенно личное столкновение, в котором одна из сторон повела себя совершенно неадекватно. И в суде, я думаю, все это выяснится, человек будет наказан соответствующим образом. Но понятно, что это совершенно не может помешать заинтересованным людям представлять это как национальный конфликт. Потому что есть люди, организации, которые просто постоянно этим занимаются. Это такой способ мобилизации потенциальных сторонников. Ну, как, впрочем, есть люди, которые, кажется, искренне верят, что любое столкновение двух людей разного происхождения – это уже межнациональный конфликт. Я даже не представляю, как можно их переубедить. Казалось бы, этот случай практически чистый. Никто не говорит, что этот боец там что-то имел против русских, допустим. Просто он такой неадекватный человек.
Ну, а что можно сейчас предпринять, чтобы избежать вот такой эскалации?
Боюсь, что ничего особенно предпринять нельзя. Ну, было бы разумно, если бы в какой-то момент со стороны следствия было официальное заявление, когда следствие считает, что это возможно это сделать. Я понимаю, что не во всякий момент это можно сделать, но все-таки. А в общем-то ничего другого, кроме как противопоставить их мнению другое мнение, сделать, боюсь, невозможно.
Прогнозируете ли вы подобное развитие событий, как это было после убийства Егора Свиридова?
Нет, такого не будет точно. Убийство Егора Свиридова примечательно ведь не тем, что некий кавказец убил некого этнического русского. Этот убитый был активистом спартаковских фанатов. То есть люди, которые были мобилизованы в большом количестве на Манежную, они заступались за своего. Просто убийство не вызвало бы никакого такого результата. Даже, скажем, убийство Буданова, которое тоже пытались аналогичным образом использовать, тоже, как мы знаем, никакого такого резонанса экстремального не получило. Те же футбольные фанаты в очень небольшом числе подошли, там цветочки принесли на место убийства, потому что Буданов им чужой. А этот парень Агафонов дважды чужой. Поэтому те, кого это лично касается, конечно, реагируют более эмоционально, но их мало. Это не те люди, скорее всего, которые представляют какие-то беспорядки.
Это был директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Опасаетесь ли вы повторения событий на Манежной площади? С этим вопросом мы сегодня обращаемся к нашим радиослушателям. Звоните нам на телефон прямого эфира 8 800 222 12. И до нас уже дозвонился Владимир из Ростовской области. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро. На мой взгляд, грядущих событий на Манежке и Манежках по всей России должны бояться не мы, а путинский режим. За всеми манежками стоит ярко выраженный протест против социальной несправедливости и произвола власть придержащих. Разве не насмешкой был Конгресс русских общин покойного Александра Лебедя в 90-е годы? Это в России-то русские общины. Окститесь, как говорят в Сибири.
Спасибо. Это было мнение Владимира из Ростовской области. Послушаем мнение Владимира из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот говорят, не бойся никого, бойся только равнодушного, потому что с его молчаливого согласия творится самое большое зло. И когда вот убивают ребенка, 19-летний, это еще ребенок, только в жизнь еще даже не вступил, да, и убивает его зверь, даже не важно какой национальности, но мы знаем, что это изверг. И в защиту этого изверга идут какие-то люди, тащутся какие-то деньги, делается какой-то вокруг него бизнес. Понимаете, это грязный, омерзительный подонок. Он убивает человека, он знает силу своего удара.
Спасибо, это было мнение Владимира из Москвы. Послушаем Вадима из Челябинска. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, к сожалению, конечно, возможно повторение таких беспорядков по простой причине. Потому что все-таки не было показано обществу, из-за чего же люди тогда вышли на Манежную площадь. А я думаю, что националисты, они обязательно воспользуются этим поводом. То есть я не согласен с тем, что это были волнения вот именно футбольных болельщиков. Просто националисты, они используют это в своих интересах обязательно. То есть какие-то выступления очень даже возможны. Спасибо.
Спасибо. Это было мнение Вадима из Челябинска. Я напомню, что вы можете позвонить нам по телефону 8 800 222 12, а также прислать сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 или присоединиться к дискуссии на сайте Радио Свобода в рубрике «Вопрос дня». Я сочетаю несколько сообщений. Пишет нам из Кемерово: «Манежная баталия обязательно в каком-то виде будет повторяться. Причин тут много, и ментальность россиян, и недалекая межнациональная политика власти». Другое мнение, другой ответ на вопрос, опасаетесь ли вы повторения событий на Манежной площади, пишет Игорь Иванов из Москвы. Почитал блоги, большинство талдычит одно. Мол, если бы он не кавказец был, то можно и выпустить, а так, возможно, Манежка. Бред какой-то, как у Марка Твена. Если в городе кого-то убили, толпа сразу линчует какого-нибудь китайца. Писано лет 100 с хвостиком тому назад. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем нашим радиослушателям, а опасаетесь ли вы повторения событий на Манежной площади? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И послушаем мнение Николая из Ростовской области. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, доброе утро. Ну, я думаю, уже намного, как говорится, страшнее видеодело. Дело в том, что вот, лично наш род, ну, мой род, как проще выразиться, живет где-то от Монголо-Татарского Яра, здесь, в Ростовской области. Вот. Но такого, что здесь творится, еще не было. В общем, мы деды передаем, в общем, по наследству немножко. Дело в том, что вот буквально где-то, там уже месяц такое, требует, чтобы мы, хохлы, отсюда убирались вон, понимаете? Вот. И я не знаю, что делать уже, как только не пытался. В общем, я неоднократно к вам обращался. Вот. Ничего пока нет. Вот такие дела. Все, у меня больше нет вопросов.
Понятно, спасибо, Николай. Я напомню, что вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к вам, уважаемые радиослушатели, опасаетесь ли вы повторения событий на Манежной площади? Зачитаю еще одно сообщение, которое пришло к нам на пейджер. Нам пишут: «Дикое поведение спортсмена – находка как для патриотических наций и тех, кто с ними, так и для властей», пишет Юрий Полонский из Москвы. Я напомню, что вопрос,
который мы сегодня обсуждаем. Опасаетесь ли вы повторения событий на Манежной площади? Вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12, либо прислать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 28 01, либо на пейджер в Москве 660 1046.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом полугодии, увеличился почти на 30% к уровню первых шести месяцев прошлого года и превысил 7 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Общий объем иностранных инвестиций в России в январе-июне составил примерно 88 миллиардов долларов. Это почти в три раза больше, чем в первой половине прошлого года. Потребительские цены в России за неделю с 16 по 22 августа не изменились. С начала месяца они снизились на 0,1%, однако в целом с начала года выросли на 4,9%, сообщил Росстат. Для сравнения, в прошлом году инфляция с начала августа составила 0,6%, а в целом с начала года 5,4%. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе и третий в мире автопроизводитель, с 1 ноября начнет сборку некоторых своих моделей на заводе российской группы ГАЗ в Нижнем Новгороде в рамках заключенного в июне этого года соглашения. Первыми станут кроссоверы Skoda Yeti, которые будут производиться методом крупноузловой сборки. Осенью 2012 года, по словам президента группы ГАЗ, здесь планируется начать уже полномасштабное производство и двух моделей, как «Шкода Йети», так и «Шкода Октавия». А в 2013 году по планам на ГАЗе будет организован выпуск модели Volkswagen Jetta. Объемы нового производства, как ожидается, составят к 2015 году 110 тысяч автомобилей ежегодно, из которых 50 тысяч составит доля модели «Шкода Октавия». На сегодня Volkswagen на своем сборочном заводе в Калужской области уже выпускает несколько моделей автомобилей Volkswagen и «Шкода», в том числе модель Volkswagen Polo, специально адаптированную для российского рынка. Кроме того, уже в начале 2012 года Volkswagen может принять решение о строительстве в России своего завода по производству двигателей стоимостью около 100 миллионов долларов. В качестве площадок для его размещения сегодня рассматриваются как Калуга, так и Нижний Новгород. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Японии еще на одну ступень, теперь до третьего уровня по своей шкале от наивысшего. Прогноз по рейтингу стабильный. Как отмечается в сообщении агентства, это решение было обусловлено высоким уровнем накопленного Японией государственного долга и дефицита бюджета, а также последствиями стихийных бедствий в марте этого года, которые замедлили оживление японской экономики.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Республике Алтай продолжаются поиски обломков космического корабля «Прогресс», рухнувшего в среду. Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, задержанного по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. В Ингушетии в некоторых районах Назрани и в станице Орджоникидзевской ведутся поиски боевиков, введен режим контртеррористической операции.
В Ливии в среду похищены 4 итальянских журналистов, освещавших ход боевых действий в этой стране, сообщило Министерство иностранных дел Италии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Я напомню об официальных курсах валют на сегодня. Доллар стоит 28 рублей 90 копеек, евро 41 рубль 66 копеек.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии снова моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Светлана.
Я знаю, что сегодня заканчивается праймерис Объединенного народного фронта. Что-нибудь есть в свежих газетах на эту тему?
Пишет сегодня об этом газеты «Ведомости». И в связи с этим вот руководитель исполкома «Единой России» Андрей Воробьев заявил вчера, что ожидается обновление фракции в Госдуме на 50% по окончании праймерис. А член Объединенного народного фронта знает, что региональные списки будут формироваться в основном из тех, кто в своем регионе по популярности оказался в первой десятке, прочие попадут лишь в порядке исключения. У «Ведомости» есть список тех, кто не работал в Госдуме и наиболее удачно выступил на праймерис, и издание предлагает разделить этих людей на 4 основных группы: звезды, бизнесмены, сотрудники здравоохранения и рабочий класс. По признанию высокопоставленного единоросса при составлении списков на праймерис, ОНФ старались не особо привлекать звезд эстрады, спорта и кино, но и из тех, кто участвовал в праймерис, в лидеры пробились далеко не все. Например, Надежда Бабкина фактически провалила предвыборное выступление, финишировав в Нижегородской области на 21-м месте. Но без звезды область не останется. Шансы попасть в Госдуму имеет теннисист Марат Сафин. В Тюменской области включат в список шахматисты Анатолия Карпова, в Кемеровский актера Владимира Машкова, в Астраханской артистку Мариинского театра Марию Максакову. Среди других знаменитостей президент Федерации фитнеса и аэробики Ольга Слуцкер, политолог Вячеслав Никонов, председатель комиссии Общественной палаты Елена Николаева, руководители Молодой гвардии Тимур Прокопченко и Алена Аршинова, и также общественник автомобилист Вячеслав Лысаков. Но отмечают «Ведомости», что в региональных списках оказываются кандидаты, участвовавшие в праймерис других регионов. Карпова, например, в Тюмень перебросили из Подмосковья. Ну, а еще, что касается праймерис, сегодня газеты сообщают, что со следующего года процедура, испытанная на «Единой России», может быть внедрена во всех партиях. Соответствующий законопроект единороссы намерены внести в Госдуму сразу после окончания парламентских каникул. Высказывается даже идея закрепить эту процедуру законодательно как обязательную.
Я знаю, что газета «Коммерсант» сегодня сообщает о том, что лидер «Правого дела» Михаил Прохоров рекомендовал на пост главы саратовского отделения партии бывшего руководителя ООО «Мосэнерго» Аркадия Естафьева, который, как известно, долгое время работал с Анатолием Чубайсом. Расскажите подробнее об этой публикации «Коммерсанта».
С удовольствием. Помимо того, что Аркадий Естафьев долго работал с Анатолием Чубайсом, известен он и тем, что получил во время президентской кампании 1996 года большую известность в ходе дела о коробке из-под ксерокса. Это самая скандальная из всех историй, связанных с его именем. Тогда проводилась предвыборная кампания Бориса Ельцина под лозунгом «Голосуй или проиграешь». И вот Аркадий Евстафьев вместе с Сергеем Лисовским были задержаны при попытке вынести из Дома правительства картонную коробку из-под бумаги для ксерокса с 53 тысячами наличными.
Ну, вот эту историю, естественно, журналисты пытались прояснить как-то, как вот одно сочетается с другим. И бывший сопредседатель правого дела Леонид Гозман, который в свое время входил в правление РАО ЕС, сказал Коммерсанту, что с огромным уважением относится к Аркадию Евстафьеву. Он очень эффективный человек, очень хорошая кандидатура, и думает, что он справится. Господин Гозман отказался отвечать на вопрос, мог ли Анатолий Чубайс рекомендовать господина Евстафьева на партийный пост. А источник Коммерсанта в правом деле сказал, что Чубайс тут ни при чем. Есть обоюдный интерес господ Прохорова и Евстафьева. Коммерсант отмечает, что в июне, когда Михаил Прохоров возглавил правое дело, он говорил о том, что к нему обращается масса бизнесменов, желающих вступить в партию. Однако до сих пор массового прихода бизнесменов не наблюдается. На вопрос Коммерсанта, почему так происходит, господин Прохоров отвечал, что правое дело не партия бизнесменов, а альтернативная партия власти. Однако политики, как пишет Коммерсант, также не торопятся в партию. Серьезным приобретением господина Прохорова на региональном уровне пока можно считать вступление в партию лидеров калининградской оппозиции депутатов облдумы Соломона Гинзбурга и Константина Дорожка. Ну, а помимо этого, по сведениям источников Коммерсанта в правом деле, на пост члена Центра избиркома с правом совещательного голоса господин Прохоров хочет делегировать статусную фигуру. Адвокат Генри Резник, говорят партийцы, отказался от предложения, а переговоры с еще одним известным адвокатом Генрихом Падвой пока что в ходе проведения. Ну и помимо этого еще есть одна очень любопытная публикация. Коротенько я могу только о ней рассказать, к сожалению. «Самые гуманные в мире» газета «Московский комсомолец». Обеспеченный зэк рассказал изданию о российских тюрьмах. Оказывается, за деньги там можно все пить, приводить женщин, ходить в рестораны и даже летать на выходные за границу. Причем, когда этот человек шел на посадку, как он рассказал «Московскому комсомольцу», за него чуть не подрались начальники. Начальники двух колоний. Седьмая полоса «Московского комсомольца». Очень рекомендую.
Спасибо, Валерия. Это была Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Вы слушаете программу «Время свободы». Правозащитница Ирина Теплинская, отстаивающая право наркозависимых на заместительную терапию, подозревается в контрабанде наркотиков. Она была задержана в калининградском аэропорту Храброво. Стало известно об этом несколько дней назад. Заместительная терапия применяется во многих странах с целью социализации наркозависимых. Она реализована в большинстве стран бывшего СССР, кроме Туркменистана и России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева.
18 августа Ирина Теплинская возвращалась из Киева в Калининград после реабилитации в специальном центре для наркозависимых. В аэропорту при обыске сотрудники ФСБ нашли у нее таблетку, содержащую метадон. Это препарат, применяемый при заместительной терапии, которую используют в социализации наркозависимых. В отношении Ирины Теплинской возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса России. Ей угрожает до 7 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Сама Ирина Теплинская не считает себя виновной. Вот как, по ее словам, происходило задержание.
Не успела пройти пограничный контроль и поставить свои вещи на ленту. Меня встречали уже 4 человека с корочками ФСБ, 4 женщины из службы аэропорта и кинолог с собакой. Они сказали, что на меня как-то неадекватно отреагировала собачка. Но собачка, обнюхав вот эти мои вещи, в которых впоследствии была найдена почему-то таблетка, она никак на них не отреагировала. Потом мы пошли второй раз уже на обыск с женщинами. Опять же, обыск был проведен с нарушением, потому что досматривала меня контролер, прапорщик пограничной службы. И понятыми также являлись эти контролеры из пограничной службы. Потом предложили мне достать торты из этого пакета из авоськи. Я достала. Передала им авоську, они почему-то не заглянули вовнутрь, женщина, которая вела обыск. А взяла ее за концы сверху и стала трясти. И тут выпадает таблетка. Ну, таблетка, видимо, была в руке зажата. Опять же, после того, как они нашли эту таблетку, якобы обнаруженную в моих вещах, они почему-то не устроили мне обыск с пристрастием. Они ничего вообще из моих вещей не стали вскрывать, найдя эту таблетку.
Ирина Теплинская подчеркивает, что, находясь на Украине в последние 2 месяца, не принимала ни метадон, ни какие-либо другие наркотические или психотропные вещества. Ее реабилитация проходила в условиях, свободных от наркотиков. Для подтверждения этого она готова пройти все необходимые тесты. Адвокат Теплинской Александр Кос готов доказывать, что Теплинская невиновна.
Мы не стоим на позиции, что что-то нашли. Там была странная ситуация, что при третьем досмотре из открытой авоськи, в которой она
возвезла торты, при встряхивании вдруг обнаружилась какая-то таблетка. Да, впоследствии оказалось, что в этой таблетке содержится метадон. То есть, ну, нашли здесь сложно сказать, да, но вот на основании полагать, что здесь идет не о находке, а о чем-то другом.
Александр Кос подал жалобы по всем процессуальным нарушениям. Сама обвиняемая готова пройти тестирование на детекторе лжи. Ее адвокат также просит привлечь к тестированию и ту женщину, которая якобы нашла таблетку. Говорит начальник пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Калининградской области Петр Гордиенко.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это контрабанда наркотических средств. Дело находится в производстве. В период следственных действий мы никаких комментариев ни об обстоятельствах, ни о ходе следствия не даем.
Прокурор Гурьевского района Калининградской области, который занимается делом Теплинской, от комментариев также отказался. У Ирины Теплинской тяжелая биография. По ее словам, она начала употреблять наркотики в подростковом возрасте, была неоднократно судима, но потом решила изменить свою жизнь, открыто заявив о своих проблемах. Стала активно помогать наркозависимым в защите их прав. Сейчас Теплинская – российский представитель международной организации «Евразийская сеть снижения вреда», занимающийся защитой прав ВИЧ-инфицированных и наркозависимых. В 2011 году Ирина вступила в тяжбу с органами здравоохранения. Она обратилась в Министерство здравоохранения Калининградской области с просьбой назначить заместительную терапию. Ей отказали на основании того, что заместительная терапия в России законодательно запрещена. Она обжаловала это решение в районном суде со ссылками на международные правовые документы. В мае этого года районный суд оставил без удовлетворения ее заявление. Кассация также не увенчалась успехом. В августе Калининградский областной суд оставил без изменения решение районного суда. В ближайшей перспективе жалоба в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека. Заместительная терапия применяется во многих странах с целью социализации наркозависимых. Она легализована в большинстве стран бывшего СССР. Исключением являются Туркменистан и Россия. Правозащитник Лев Левинсон считает, что борьба с заместительной терапией в России уже превратилась в идеологическую.
Почему Россия оказалась в таком особом положении и яростно защищается от предложений по хотя бы ограниченному использованию этих программ, с рациональной точки зрения даже сложно ответить. Заместительная терапия – это эффективный метод. Он рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. При заместительной терапии на наркозависимому человеку предлагается легальное вещество вместо нелегального. То есть происходит самое главное. Он выводится из подполья, выводится в социальное нормальное положение.
Ирина Теплинская рассматривает произошедшее с ней как провокацию госнаркоконтроля в связи с ее правозащитной деятельностью. Ирина Чевтаева для Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы» завершается. Над утренним выпуском сегодня работали продюсеры Екатерина Молчанова-Высоцкая и Елена Колупаева, обозреватель прессы Валерия Шабаева и ведущая Светлана Павлова. Через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени», ее ведущий Владимир Карамурза. Новые обстоятельства в деле об убийстве Анны Политковской обсудят адвокат потерпевших Анна Ставицкая и заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Слушайте программу «Грани времени» сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больше 40 лет левицы жили под пятой тирана, лишившего их основного.
Я выглянула в окно и увидела, что...
В результате детонации боеприпасов 6 военнослужащих погибло. Еще 12 получили ранения.
Россияне не признали свою вину, однако жюри присяжных...
Набрать больше результат, чем Единая Россия. Это будет означать коренной перелом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир.